Это подкаст SBS на русском языке. Сегодня в рубрике «Люди и судьбы» мы завершаем серию, знакомящую нас с историей скрипача Хельмута Штерна, который много лет играл в прославленном симфоническом оркестре Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна. Напомню, что он родился в Берлине в 1928 году, и его судьба легла в основу нескольких документальных фильмов его собственной автобиографической книги. В предыдущих частях мы рассказывали о том, как музыкальная семья Штернов, пережив «Хрустальную ночь», оказалась в Харбине. После войны Хельмут Штерн, передав письмо Мао Цзэдуну от еврейских беженцев Харбина, выехал в Израиль, где поступил в знаменитый оркестр Иерусалимской филармонии, в котором царили демократические порядки. В 1956 году он уехал в Америку навестить тяжело больного отца, который, увидев сына, пошел на поправку. В эфире часть пятая.
Там моя сестра была, и зять, и мама, конечно. Через несколько дней врачи сказали, что чудо случилось. И мне сразу сказали, ты не можешь ехать назад. Пока он жив, ты не можешь ехать назад. Потому что он думает, что ты приехал навсегда. У него был инфаркт сердца, и он жил. И наоборот, он выздоровел. Ну, наконец-то ты приехал. Все, теперь можешь домой идти.
Как ни стремился скрипач вернуться в Израиль, здоровье отца не позволило ему решиться на отъезд. 5 лет он проработал в Америке, играя в разных оркестрах – в Чикаго, в Рочестере, Нью-Йорке, в Сент-Луисе. Иногда давал сольные концерты, преподавал музыку. Но главное, чем поразила его демократическая Америка – это царящий в оркестрах диктатурой.
Не забудьте, я был в одной диктатуре, в нацистской диктатуре, в японской диктатуре, в коммунистической диктатуре, в Израиле. Так была демократия. Оркестр был совершенно демократический. И я приезжаю в Америку, где демократы кушали ложками. И вдруг я попадаю в такую диктатуру.
В оркестре.
В оркестре, которая до сих пор там есть. Что было страшно. Я еще по-английски не умел говорить как следует. Я уже вызвал коллег на забастовку. Это мы могли делать, да. Но кто бастировал? Никто. Почему? Они мне говорили, да, тебе хорошо, ты не жена, тебе нет семьи, ты можешь так жить, а мы должны кормить, если мы не можем. Вы сидели рядом с кем-то, вы никогда не знали, сколько тот получает жалований, сколько этот. А дирижер, менеджер, они были диктаторами. Он мог вас взять и вот так выбросить. И были такие случаи. После 25 лет одного, я не скажу имена, просто во время репетиции сделал вот так, пальцем выходи. Он выбросился из окна. Были самоубийства. Сегодня такая же диктатура и в России, такая же диктатура и в Китае, там много оркестров стало, и вообще в мире. После 5 лет я объявил дома, что я еду в Европу. Я не знал, как в Европе вообще, что оркестр делает, какая система, все, ничего не знал. Ехал я, fly now, pay later, что денег не было тоже, и Европа началась в Берлине. Скрипка была со мной, конечно. Короче говоря, через неделю я был членом Берлинской филармонии. Случайно был конкурс, и я получил это место. Я, конечно, был в восторге. Мои родители были когда-то подписчиками филармонии и оперы и все.
августа 1961 года Хельмут Штерн вернулся в Берлин, чтобы занять свое место за пюпитром одного из самых престижных музыкальных коллективов в мире. А через два дня, в час ночи 13 августа, началось осуществление проекта «Китайская стена-2». 15 августа вся западная зона была обнесена колючей проволокой и началось возведение стены.
Я стоял у Бранденбургских ворот. Среди толпы, конечно, громадной, люди смотрели не туда, а смотрели назад. Потому что они думали, сейчас американцы, конечно, приедут. Танки приедут, что-нибудь приедет, и они имели эту возможность и должны были приехать. Что не приехало.
Но, несмотря на берлинский кризис, работа в оркестре протекала обычным путем. В отличие от Америки, в Западном Берлине и во всей Западной Германии в оркестрах царили демократические нравы, которым пришлось подчиниться даже такому видному дирижеру, как Герберт фон Караян.
Он подчинился этому. И я думаю, у вас, может быть, не те представления о Караяне, которые... Действительно, правильно.
Я читала немножко просто.
Да, но то, что вы читаете, вы всегда только читаете от людей, которые никогда не были в оркестре вообще, а в особенности в нашем оркестре. Как люди, которые писали о нем и то, и другое. То его возвышли в небо, то в ад послали. Ни то и ни то неправильно. Но это отдельный рассказ. Во-первых, я действительно был с ним почти до конца его жизни. Стал представителем оркестра, и вместе с Караяном у нас были кое-какие проекты, которые очень интересны. Мы сделали академию при оркестре, первая академия, после этого везде стали. И там австралийцы, есть некоторые, которые теперь тут, конечно, очень способные люди все, со всего мира. Вот это его идея была. Но он имел идеи, а делать был кто-то другой должен был. Ну и я как раз был представителем, мы много говорили с ним об этом. И теперь все, как бы сказать, великие люди промышленности и менеджеры, они у нас спонсоры.
Сколько вы лет проработали там?
34 года.
Угу. Ушли на покой или вы...
Да, не, нам надо было в 65.
Но работа не прекратилась.
Она бы не прекратилась, если бы я не так не получил бы инсульт и рука отняла совсем. Угу. Я даже на рояле не могу даже дотрагиваться.
Хорошо, вы допустим...
Нет, я только делаю доклады. Но это для меня не работа, это удовольствие. Пока меня не остановят, я не заканчиваю. Людям интересно. Есть разная публика. Во-первых, школы для старших учеников. Но они очень интересуются, конечно, во-первых, нацистское юношество во время нацистов. Потом про Китай они хотят знать. Ну, и есть такие школы, которые хотят знать, конечно, подробности. Караян, оркестр, музыкальные школы есть тоже, хотят знать все это. И Израиль, потому что они имеют другое представление, совершенно не соответствует действительности. Поэтому я им рассказываю. Раньше я читал из своей книги, я написал книгу соответствующую. И...
О вашей жизни?
Да. Да, я
вам... На немецком?
На немецком, да.
На она
и по-китайски, и по-японски переведена.
А на английский?
На английский еще нет, потому что очень дорого. Это уже 9-е издание теперь, она хорошо идет очень, эта книга. Хотя я написал ее 20 лет тому назад почти.
Хельмут Штерн выступает перед школьниками и взрослыми со своими воспоминаниями, рассказывает о непростых судьбах своего поколения и намерен продолжать эту работу, насколько хватит у него сил и здоровья. Наша встреча состоялась на следующий день после празднования 20-й годовщины падения Берлинской стены, и в этом была своя символика. Я с огромной благодарностью прощаюсь с Хельмутом Штерном, его женой Таней, в гостеприимной квартире которых в Берлине я провела больше 3 часов, записывая эти воспоминания. Большая часть нашего разговора осталась за пределами радиопрограммы, хотя была не менее увлекательной. Но надо принимать непростое редакторское решение, и мой герой меня хорошо понял.
Я думаю, что я сделаю не меньше, чем 5 передач. Я уже вижу, что я хочу. Я уже знаю, где начать и где закончить.
Я всегда в восторге. Именно от журналистов или от КТС, также от переводчиков.
Больше интересных историй и интервью вы найдете на веб-сайте sbs.com.au/russian.